Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин. Женский голос. Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц. Женский голос. Верим, ценим, храним традиции. Женский голос. Женский голос.
Здравствуйте, с вами Маргарита Якунина. Сегодня у нас в гостях не просто гости, а целая семейная пара приемных родителей — Михаил и Татьяна Куричевы. Здравствуйте.
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 У нас первый раз именно пара в гостях приемных родителей. И хотелось бы тоже рассказать о вашей истории нашим радиослушателям. Я знаю, что Татьяна, буквально сколько, вот 8 лет опыт приемного родительства у тебя, да,
да,
Тань? А общий стаж у вас, если брать на пару, то сколько? Поменьше немножко? Михаил уже позже подключился.
Меньше.
Позже. Ага. Ну вот сейчас расскажете, потому что это вообще всегда интересно же, получается. Татьяна, давай с тебя начнем. Как вообще ты пришла к этому решению, да? Потому что, насколько мне известно, это произошло в таком возрасте очень раннем.
Я была волонтером в детских домах нашего города с 12 лет. У моей мамы подруга работала воспитателем в детском доме, и мама мне часто рассказывала про детишек, у которых нету мамы и папы, которые совершенно одиноки с раннего детства. Я прониклась состраданием к этим деткам, начала их навещать, приходила к ним на прогулки, ходила вместе с ними на экскурсии, в разные походы, собирала для них игрушки, вещи, книжки.
Угу,
и так получилось, что это меня затянуло, стало таким образом жизни. Я уже в 12 лет уговорила мою маму, чтобы она на себя оформила гостевую семью. Это такая форма, когда ребенок может на выходные, каникулы, праздники приходить в гости в какую-то семью, проводить там время. И детки начали ходить к нам домой. Уже вот мне 12 лет было, это был детский дом для дошкольников, там были дети с 3 до 7 лет.
Мама уговорилась.
Мама уговорилась, да.
Угу.
С моей первой приемной дочкой я познакомилась, когда мне было 16 лет, а ей 3 годика. Она поступила в приют нашего города. У нее умерла мама, папу лишили родительских прав. И я начала приходить с ней играть. Я уже в тот момент была студенткой. Приезжала, покупала ей на свою стипендию подарки.
Ну, это такая просто как дружба была, да? То есть ты в тот момент же не думала, что вот я прихожу именно с такой целью, как что это моя дочка будущая?
Или... Я думала, что ее заберут. Слишком хорошенькая девочка была. За такими маленькими хорошенькими девочками обычно выстраивается целая очередь из кандидатов в приемные родители. Но у нее был старший брат, сложный колючий подросток. И они
никто
в семью устраивались только вдвоем, никто не мог решиться. И так получилось, что я очень долго ее навещала. В 18 лет я начала забирать ее в гости. Она тоже стала проводить со мной. Я уже гостевую семью на себя оформила. Она начала проводить со мной выходные, каникулы, праздники. У нас все свободные от учебы дни были расписаны буквально по часам. Я там смотрела все городские афиши, куда в интересное место снова сходить, съездить. И я уже готовилась ее забрать. И я так подсчитала, что к тому моменту, когда я закончу учебу и устроюсь на работу, ее брат как раз выпустится из детского дома.
Вот так
и сложилось,
как.
Да.
Ну да, очень удачно, да?
Да. Так у меня появился мой первый ребенок.
А как вот с точки зрения юридической отдали ребенка? То есть вы как вместе с мамой, да, на одной жилплощади? Или как ты забирала?
Нет, я уже снимала квартиру сама.
Квартиру.
Да, и оформляла все полностью на себя.
А в то время была уже школа ШПР тоже, да, существовала? Или какие-то вот...
У нас в городе школы приемных родителей были, но они были очень слабенькими. В первый раз я туда пришла, когда мне было 16 лет. Я тогда не могла получить документ об окончании этой школы, потому что нужно быть совершеннолетней. Но
так
как
вот.
Вольного слушателя просто меня туда пустили. Мне было это все интересно. Присутствовать на занятии, узнать, чему там учат. Но я там ничего нового в тот момент не узнала. Потому что тогда школы были еще в то время слабенькие,
ну
и плохо там готовили. Потом в следующий раз я уже в 18 лет пришла в школу приемных родителей, получила эту бумажку об окончании, но меня тоже ничему там новому не научили.
Ну, такой опыт у тебя, конечно, с 12 лет.
Да. Там рассказывали о стандартных методах воспитания детей, о возрастных кризисах, но без учета того, что это же все-таки особенные дети.
Ну да, как вот многие родители говорят, что ШПР... На самом деле это очень хорошая школа для обычных родителей, так скажем. А вот те подводные камни, которые существуют уже с приемными детьми, конечно, их все там не учесть.
Да, хорошую и сильную школу приемных родителей я прошла в тот момент, когда у меня уже были приемные дети. И не один уже ребенок.
А вот скажи, когда ты почувствовала разницу, вот ты уже взяла, как дочку зовут?
Ксюша.
Ксюша. Когда ты Ксюшу не на гостевой уже стала брать, а вот, как говорится, 24/7 вы вместе с ней начали проводить время, была ли какая-то адаптация, вот период привыкания, когда прошел там медовый месяц, показала ли она себя с другой стороны, вот расскажи.
Ой, я вообще не понимала, что происходит, почему все так. Когда
то есть хуже стало?
Ну, или... у ребенка было реактивное расстройство привязанности. Так бывает, когда в жизни ребенка нету постоянного близкого взрослого, и взрослые рядом с ним постоянно меняются. Любой человек может его взять за руку и куда угодно повести. Все решения принимаются за него. И он привыкает манипулировать людьми, искать какую-то выгоду от каждого человека, собирать внимание со всех по крупицам.
Угу. Нарушать границы, да?
Да.
Ну, то вот есть Ксения вот показала себя с другой стороны, да? Какая-то адаптация была, как вы прошли?
Это уже на этапе гостевой семьи началось.
А, так.
Да, я сначала была в шоке и не могла понять, что происходит. Потому что
она делала, например... Или не делала.
Когда мы приходили к кому-то в гости, как по щелчку включался идеальный ребенок с хорошими манерами, послушная, вежливая, заглядывала всем в глазки, там глазами кота из Шрека смотрела. Ее все угощали конфетами. Она начинала перед всеми там петь, плясать. Это стандартная история, ну, чтобы получить какое-то благо от других людей.
Так.
Да. Потом тихонечко на ушко начинала всем шептать, что мама плохая, мама меня обижает.
Серьезно?
Ну да, давление на жалость, чтобы тоже что-то получить. Она в этот момент чувствовала себя победителем, потому что она сильная, взрослые слабые, особенно если взрослые велись на это все. Угу. Она чувствовала, что может любого человека ввести вокруг пальца.
Это еще на этапе гостевого?
Это была такая игра у нее. Да, уже на этапе гостевого.
Она мама называла, да, тебя?
Да.
Ну и как ты с этим справлялась вообще?
Ну, постепенно я пришла к тому, что это нужно просто пережить. Это такой вот этап, который пройдет. Ну, было не только это. Она могла забраться под стол, несколько часов со мной не разговаривать, выглядывать оттуда злобным взглядом, там смотреть из-под лобья, что-нибудь там кидать, какую-нибудь игрушку взяла, кинула в меня, опять под стол спряталась.
Угу.
Ну, то есть вот такая вот игра. Психолог мне сказала, что девочка меня очень любит, но боится остаться снова одна, боится, что потеряет меня, что я ее брошу. И она практически уверена в том, что я ее снова оставлю, и она мне заранее за это мстит. Поэтому так себя ведет.
А как удалось вот все-таки это только время прошло установить вот этот доверительный контакт, когда да, потому что часто они испытывают именно.
Да, время. Она каждый вечер собирала свои вещи, говорила: все, вези меня обратно в детский дом, и смотрела на мою реакцию. Угу. А я ей объясняла, что нет, ты теперь моя, я тебя люблю и больше никому не отдам. И постепенно она начала в это верить и начала меняться.
Сколько времени прошло?
Ну, веселая жизнь длилась примерно года два.
Года два. Угу. Понятно. Хорошо. А дальше как? То есть вот вы с Ксенией живете и все хорошо. И как дальше тебе пришла мысль брать других детей? Или...
Когда видишь перед собой ребенка, который меняется, расцветает на глазах, начинает верить в себя, добиваться каких-то успехов, постоянно думаешь о детях, которые остались там, у которых нет родительского тепла, внимания. И я начала чувствовать в себе силы, что могу справиться, да, с воспитанием еще одного ребенка.
А Михаил уже появился в жизни?
Нет, еще.
Нет, еще не появился. Ну, расскажи, интересно же, как вот потом следующий был ребенок, еще было двое, да? Когда ты одна взяла детей.
Да.
Так.
А следующий у нас появилась девочка Даша. Мне почему-то захотелось присмотреться к детям с ограниченными возможностями здоровья. Потому что, ну, как правило, здоровых маленьких деток забирают моментально, на них там выстраиваются целые очереди из кандидатов в приемные родители. А детки с ограниченными возможностями здоровья часто остаются в тени, и потом их жизнь очень печально заканчивается. Они после детского дома попадают в психоневрологический интернат, где очень печальные условия проживания, часто сталкиваются с мошенниками, живут в очень страшном окружении, там много вокруг них психически нездоровых взрослых людей, и это правда очень страшно. Но среди этих деток есть вполне перспективные детки, которые, возможно, у них там нарушение опорно-двигательного аппарата, но работает голова, есть какие-то таланты, за которые можно зацепиться и создать для ребенка хорошее будущее. Угу. И я решила приглядеться к такому ребеночку.
И так появилась Даша.
Да, я увидела в интернете, в соцсетях. Короткое видео, трехминутное. Там была девочка, которая была очень напугана, передвигалась с помощью ходунков. И почему-то она мне в душу запала, я это видео сохранила, начала его часто пересматривать. Потом через месяц где-то поймала себя на мысли, что уже засыпаю и просыпаюсь с мыслями об этой девочке. Рассказала о ней Ксюше, Ксюша меня поддержала, и мы поехали к ней знакомиться.
А как отнеслись органы опеки к тому, что ты берешь ребенка непростого, да, будучи одна?
Отговаривали.
Отговаривали?
Да. Ну, я сначала в течение полугода привозила ее к себе в гости. Это было такое условие для того, чтобы ее забрать, продолжительный гостевой режим, чтобы все убедились, что я точно не передумаю, что это уже твердое решение. И потом уже сомнений ни у кого не осталось. Все было достаточно хорошо.
С Дашей адаптация легче проходила или там тоже
было? Легче. Я готовилась к тому, что будет новый трэш. Да. Даша оказалась очень мягкой, ласковой девочкой. Каждый день говорила мне спасибо за то, что я забрала ее из детского дома. А проблемы были такого характера, что ей было почти 7 лет. Она всего боялась. Я ее забирала из специализированного детского дома, где живут дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Там есть детки без рук, без ног, в инвалидных колясках, лежачие. Их редко куда-то вывозят. Там маленький город с населением 10 тысяч человек. Зимой они практически на прогулки не выходили, потому что большое количество инвалидных колясок вывести, завести, это технически очень сложно было. И она, можно сказать, видела весь мир через окно детского дома. У нас дома она в первый раз увидела живую кошку, и она ее до ужаса боялась. Да, вот так вот, чтобы не на картинке, а вживую. Ей казалось, что ночью кошка залезет на ее кровать и ее съест. И полночи не спала, плакала. Она пряталась с головой под подушку. Постоянно, и у нее голова была вся мокрая. И она рассказывала, что воспитательница, чтобы детки спали, заходила к ним в комнаты, надевала маску Бабы-Яги и говорила, что кто сейчас не будет спать, того я утащу.
Еще
и у
нее
это осталось, да. Она в первый раз искупалась в ванной с пеной, с игрушками. В детском доме их просто ставили в душевую кабину, пошоркали, полили, вытащили следующий. А тут целая ванна, она там плескалась, радовалась, и потом всем рассказывала, что у нас дома свой собственный бассейн.
Понятно. А как они с Ксюшей нормально подружились? Ксюша не ревновала?
Ну, она в 7 лет, была ростом 100 сантиметров, выглядела на 4 годика, была такая прям маленькая-маленькая девочка, добрая, наивная, прям совсем ребенок-ребенок, и по развитию она была такой же. И Ксюша к ней отнеслась как к малышке, за которой можно ухаживать, заботиться о ней. И Ксюша очень тепло ее приняла.
Понятно. Так, ну это же еще не все.
Да.
На этом не остановилась ты?
Не живется мне спокойно. Потом мы через какое-то время поехали в Челябинск на день открытых дверей в одном из детских домов. А обычно, когда хочешь забрать ребенка в семью, собираешь пакет документов, потом по базе данных детей-сирот выбираешь ребенка, который тебе больше понравится, и приезжаешь в детский дом, можно увидеть только одного этого ребенка. Тебе выдают направление, этого ребенка заводят там в какую-то комнатку, в какой-то кабинетик, и вы с ним вот один на один. И нету такого, чтобы можно было увидеть сразу всех детей.
Да, там надо отказаться, например, если...
Да. Ага. День открытых дверей – это отличная возможность в одном помещении увидеть сразу всех и задать специалистам вопросы. Вот мы приехали на этот день открытых дверей, и к нам выбежал Саша. Активный, громкоголосый, он очень старался привлечь внимание, мечтал, чтобы его забрали в семью. Он сел перед нами на стульчик и начал очень воодушевленно рассказывать о себе. «А я люблю играть в футбол!» А мой любимый предмет в школе вот этот. А я был вот там. Он очень старался привлечь к себе внимание, и мы это оценили. И потом был такой момент, когда я спросила про этого мальчика. Ему на тот момент было 11 лет. Социальный педагог принесла папку с его личным делом, и оттуда вывалилась стопка фотографий. И там были его фотографии прям с самого рождения, где вот такой сверточек лежит там, в одеялко завернутый. Потом на стульчике сидит, стоит в манежике. Потом вот он уже постарше, там, дошкольный такой возраст, первый класс. И то есть
то
я
в семье
на
был?
Этих... Нет, это все, это все с самого рождения, с дома малютки фотографии. И получается, по этим фотографиям передо мной пронеслась вся его жизнь. И мне так больно и обидно стало за этого ребенка, что вот вся его жизнь прошла за этим забором.
А ты с детьми приехала со своими смотреть?
Да, с Ксюшей, да. С Дашей.
Ксюша и Даша.
Их тоже это очень сильно растрогало. Мы начали приезжать его навещать. Потом мы год забирали его в гостевую семью, потому что легко нам его отдавать не хотели.
Ну, тоже, да, непростой по здоровью ребенок.
Да.
Как... Опять отговаривали? Или как вообще ты сама свои силы чувствовала еще больше, да? Сил прибавилось?
Ну, я не привыкла останавливаться. Если я что-то решила, то иду до конца. Я получала в опеке отказ на получение заключения, да. Отрицательное заключение получала о возможности быть опекуном. Я его обжаловала. И мне поставили условие, что вот я на протяжении такого-то времени позабираю его в гости, и если не передумаю, то получу положительное заключение.
Отказ так был связан с ребенком или то, что вот ты одна хотела взять этого ребенка?
Там были такие странные формулировки, например, по поводу Даши. Так как в семье имеется ребенок-инвалид, появление еще одного ребенка нежелательно, так как будут ущемлены права и интересы воспитываемого ребенка-инвалида. Ну, для меня это звучало как бред.
Понятно, понятно. Ну, то есть они сомневались, да, в силах, так скажем, твоих.
Да, потому что молодая девушка, одна, да, без мужа. Мне постоянно об этом говорили, указывали на этот факт.
А как же на самом деле, действительно, вот молодая девушка одна, без мужа, трое детей, но непростых. Как вообще ты на тот момент справлялась? Как сейчас, я еще спрашиваю, как на тот момент вообще вот жизнь била ключом? Или как? Были какие-то минуты, может быть, слабости? Где ресурс черпала?
Ну, они же не сразу втроем появились.
Ну да.
Все-таки по одному один ребенок адаптировался уже, потом появился следующий. И у меня появился ресурс в том, что я начала общаться с разными приемными родителями, ходить на какие-то общие встречи, где мы обменивались опытом. Обычно после таких встреч это очень интересно проходит, кто-нибудь рассказывает про свои проблемы, а все остальные выдыхают, а у меня еще не все так плохо.
Да-да.
Да. И это давало сил. Я читала очень много литературы по теме, общалась с психологом.
А обращалась за помощью кому-то, вот, ну, даже вот элементарно, прийти на встречу с родителями. Дети дома могли остаться, или ты их с собой брала? Потому что тоже вот проблема бывает, что куда детей девать?
У меня мама живет в соседнем доме от меня.
Мама помогает.
Да, если что, в любой момент она меня страхует в такие моменты.
Да, это очень существенный такой момент,
да,
когда есть помощники в этом плане. Да, и нам, конечно же, всем интересно, что же произошло дальше в этой истории. Дальше появляется Михаил, но об этом подробнее мы узнаем уже в следующей программе. А сегодня я благодарю Татьяну, Михаила, благодарю вас за разговор, и мы обязательно вернемся к нему в следующей программе.
Женский голос.
Уважаемые радиослушатели, мы ждем ваши отзывы, вопросы и предложения по телефону 278-96-41. Звоните нам в будние дни с 11 до 16 часов. Это была программа «Женский голос». Меня зовут Маргарита Якунина. Всего вам доброго и до свидания.
Женский голос. Разговор о женщинах и для женщин.
Женский голос.
Обсуждаем вопросы, волнующие всех наших современниц.
Женский голос.
Верим, ценим, храним традиции.
Женский голос. Женский голос.